Мы сегодня с вами читали, когда открывали служение, читали слова. «Ибо Господь есть сила моя и пение мое Господь». Как по-вашему, какой вид служения оказывает, ну, не меньшее, а то иногда и большее влияние на наше духовное состояние, нежели проповедь? Пение. Вот я смотрю других, как бы ответов даже я и не услышал. Действительно, музыка и пение, музыкальное служение. Недаром этому служению уделено такое большое внимание в Священном Писании. На самом деле, в чем состоит, мы сегодня об этом уже говорили, об этот вопрос задавали на субботней школе, в чем состоит главная цель преобразований в жизни христианина? То есть, куда эти преобразования ведут? В кого он должен преобразоваться? Где конечная цель? Да. Апостол Павел пишет Галатам и говорит: «Дети мои, за которых я снова в муках рождения, пока не отобразится в вас Христос». А в послании к Ефесянам он говорит, что мы все должны прийти куда? В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть главная цель преобразования, которая происходит в нас, состоит в том, чтобы в наших характерах, в нашей жизни отобразился характер Иисуса Христа. А какой главный способ использует Бог для того, чтобы эти преобразования проходили, чтобы они произошли в нас? Библия тоже об этом пишет достаточно ясно. Да это на самом деле, скажем так, если задуматься, то даже не зная Библии, можно сказать. Этим способом уже давно и успешно пользуются многие. И очень успешно, потому что он всегда в точку попадает. Вот если вы хотите переделать человека, исправить или наоборот внедрить в него какие-то нужные вам черты характера, что вы предпримете? Если вы будете ему, значит, говорить, исправься, скорее всего, нам будет обратный эффект. А что сделать тогда надо? Вот что сделать, чтобы эффект был, ну, стопроцентный, если правильно это применить? Что? Помолиться. Ну, да, совершенно верно. На самом деле, этот закон духовный, закон преображения, который мы должны очень хорошо понимать, иначе много проблем у нас будет в жизни, потому что они уже возникают, может быть, отчасти из-за того, что мы как раз не понимаем этого. Закон этот звучит так: на что я взираю, в то и преображаюсь. Если поместить антифашиста в среду фашистов, чтобы он видел фашистов, слышал их, так сказать, взгляды, и вот продержать его там года 3 или 4, вы знаете, вероятность 99,9, что он тоже фашистом станет. Потому что на что я взираю или на кого я взираю, что я слушаю, что я смотрю, чем я наполняю свой разум, это постепенно становится частью меня. В это я и преображаюсь. Мы меняемся, взирая. Только здесь надо сразу уточнить, что вот это слово «взираю», оно не просто подразумевает зрение наше. Да? Это очень многогранное слово, которое... Это взирание происходит не только глазами, а если вот пытаться это собрать как бы в одно, это то, чем мы наполняем свою душу. Это идет и через зрение, и через слух, и через другие чувства, и через размышления наши. Вот это вот взирание, то, чем мы наполняем душу свою. В конечном итоге, если мы наполняем этим душу, этим мы, в этом мы и преобразимся. Таков характер мы и пожнем. А если вот говорить об этом взирании, на что мы взираем, какой вид деятельности особенно эффективен в таком преобразовании, на что нам нужно взирать, чтобы очень эффективно процесс шел? На Христа. А из человеческой деятельности? Хотя связаны, конечно, с духовным очень сильно, опять же. Но мы уже сказали в самом начале, когда первый вопрос был задан, что влияет на наше духовное состояние, порой в большей даже степени, чем проповедь. Почему? Влияет. Да, музыка. Музыка и пение. Они оказывают сильнейшее влияние на характер. Это знает и дьявол. Если вы обратите внимание на таким образом, с помощью какого инструмента, он, пожалуй, более всего воздействует особенно на молодежь и на подростков. Музыкой. Только музыкой, которую он им дает, да? Разрушительная сила воздействия на личность вот такой вот музыки, которую он подсовывает, она давно и хорошо известна, изучена, но правда, к сожалению, этим знанием мало кто пользуется. Я как-то уже говорил, что, например, тяжелый рок среди тех молодых людей, которые слушают тяжелый рок, процент самоубийств возрастает многократно, на порядке даже. Не просто в разы, а в десятки раз. Потому что то, что мы слушаем, в то мы и преображаемся. На что мы взираем, в то мы и преображаемся. И тем более, этот закон знает Бог, поскольку Он сам его и установил. И поэтому и Он, Бог, прекрасно знает о том, какое влияние музыка оказывает на наши сердца. И поэтому Он уделяет ей такое особое внимание, и в Слове Божьем внимание, которое уделяется музыке, оно, то есть вот это вот значение этого внимания переоценить сложно. И в Ветхом, и в Новом Завете. Давайте мы посмотрим на это. Кратко, правда, конечно, потому что в рамках одной проповеди рассмотреть все примеры здесь невозможно. Я постарался взять, может быть, самое показательное. Ну, сначала посмотрим на Ветхий Завет. Первое упоминание о музыке и пении, где мы находим? Ну, будем так говорить, первое значимое упоминание. Не помните? Да, в Исходе 14 глава с 31 стиха и 15 глава до 21 стиха 15 главы. Там записана торжественная песнь Моисея и Мариаме. Песнь, которая была по какому случаю эта песнь была спета ими? И ими, и всем народом израильским. Да, после того, как Господь чудным образом провел их через Красное море. Чудным образом избавил их от всей армии египетской. При этом сама армия египетская, которая превосходила израильтян многократно, она оказалась потоплена в этом Красном море силой Господа. И вот благодарность Господу за данное Израилю избавление, Моисей и Мариам вас вместе со всеми израильтянами воспели эту песнь. И, во-первых, выразили свою благодарность Богу в этой песне, и, во-вторых, они прославляли Его в силу, которая избавила народ израильский. Если мы будем смотреть дальше, то мы увидим, что израильтяне поют Господу по очень многим случаям. Вот только некоторые примеры наиболее интересные. Например, давайте мы с вами откроем книгу Второзакония, 31 главу. И прочитаем там 16 по 21 стих. Здесь на самом деле говорится о песне, которую сам Бог дает израильтянам. И интересно, для чего Он ее дает. Итак, Второзаконие, 31 глава, 16 стиха. «И сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним, и возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Вот такое вот мрачное немножко, да, вступление. Но, что интересно, дальше говорит Господь. «Итак, напиши себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». О чем здесь говорит Бог? Он говорит о том, он предвидит, да, как будет вести себя Израиль по прошествии многих лет после того, как Моисей не станет, да, после того, как не станет Иисуса Навина и не станет тех, кто вошел в землю ханаанскую, кто видел чудеса, которые Бог совершил, да. Бог видит это будущее, и он предсказывает это Моисею, говорит, что это будущее будет очень нехорошим и неприятным для Израиля. И мы сейчас, после того, как прошло много веков после этого, мы знаем, что те слова, о которых здесь говорит Господь, они были истинны и верны, и так оно и произошло. Но откуда здесь появляется песня? И зачем она вообще здесь появляется? Вот если вы посмотрите, то песня здесь стоит в центре этих стихов, казалось бы. О чем здесь, почему именно песня? А ответ на самом деле здесь находится в 21 стихе, что когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Ибо она не выйдет из уст потомства их. То есть эта песня, она останется в веках, и она будет продолжающимся свидетельством против них, когда они будут согрешать. Видите, не заповедь даже, а именно песня. Почему? А что легче запомнить? 5 абзацев текста убористо написанных или песня? Песня. А что большее влияние окажет? И что души больше коснется? 5 абзацев текста или песня? Песня. И Господь знает это прекрасно. Знает о силе воздействия песни, да? И Он говорит, что вот это свидетельство, которое будет израильтянам, которое очень важно будет для них, ты напиши именно в виде песни. Вот один интересный пример. Когда еще израильтяне использовали песни? Если мы посмотрим, я не буду всех этих текстов зачитывать, я их буду просто называть, а вы потом можете прочитать их. Вторая Царств, 1 глава, 17 по 27 стих. Здесь мы читаем о песне Давида, о гибели, когда погибли в битве Саул и его лучший друг, даже больше, чем брат, как говорил Давид, и Иоанафан, сын Саула, то когда Давид узнал об этом, когда скорбь была на его сердце, что он сделал? Он воспел Господу песню. То есть и во время скорби израильтяне также пели Господу. Интересный еще случай находится во второй книге Паралипоменон, 20 глава, с 19 по 24 стих. Это история, когда полки моавитян и мадианитян и всех сынов Востока пришли на царя Иосафата. Огромное войско, да? Иосафат, обращаясь к Господу, признает, что у него у самого сил нету для того, чтобы справиться с этим полчищем. Господь дает ему ответ, он обращается к Господу, ибо Господь дает ему ответ через пророка о том, что не твоя война будет, но моя война, Божья война. Иосафат, ободренный, окрыленный этим свидетельством от Бога, он выстраивает против неприятеля кого? Певцов. Чтобы они, левиты и певцы, а именно из числа левитов были поставлены певцы, которые пели на богослужение в храме, мы еще об этом позже чуть-чуть поговорим, да? В первом ряду, провозство там вообще не упоминается, я не знаю, было оно или нет, возможно и было, а может быть и не было даже, но о том, о чем говорится во второй Паралипоменон 20 главе, упоминается что? Что в первом ряду шли певцы, которые пели и славословили Бога. И написано, когда они это делали, тогда Господь возбудил противоречие в стане неприятеля между моавитянами и мадианитянами и сынами Востока. Они начали побивать друг друга, так что когда израильтяне дошли до этого стана, они там уже не обнаружили неприятеля. Уже не было никого, они перебили друг друга. Но что интересно, вы видите, с помощью какого инструмента Бог даровал победу Израилю с помощью песни. С помощью песни и музыки. Я уже не говорю про псалмы Давида, ведь сами по себе эти псалмы — это что такое? Мы, к сожалению, хотя некоторые псалмы у нас переложены, да, на музыку, но мы, к сожалению, утеряли ту первоначальную музыку. Но эти, все эти псалмы — это пение, это песни. На разные случаи, по разным поводам. И Давид, и другие певцы, там не только ведь Давид эти псалмы написал, которые мы находим в книге псалмов, они либо прославляют Господа, либо задают Ему вопросы, либо благодарят Его. Но это все выражается в пении. А какое музыкальное служение, вот если мы говорим о Ветхом Завете, было в Израиле самым значительным и важным? Где оно проходило? Что это было за служение? Музыкальное. В храме, я слышу, да. Совершенно верно. Музыкальное служение в храме израильском было, я, чтобы не быть голословным, сошлюсь сразу на первую книгу Паралипоменон, на 24 и 25 главы. Если вы их прочитаете, то вы увидите, что в 24 главе Давид распределяет порядок служения семейств священников. То, что называется череды, да? Вот их было 24, как по-нашему, если говорить, смены. И каждая смена священников служила в свое время в храме, в определенное время. Это в 24 главе. Наверное, мы все согласимся, что не было важнее служения в храме, чем служение священника, да? Но что интересно, в 25 главе, следующая же глава, мы видим точно такое же распределение. Точно так же на 24 смены. Но кого? А? Не священников. 25 глава. И не просто левитов. Певцов. Певцов. Точно такое же распределение, буквально в следующей же главе. То есть Бог приравнивает эти два служения друг к другу. Он говорит, что эти два служения в храме, это были два наиболее важных служения, которые там проходили. Служение священников и служение тех левитов. Три семейства участвовало, левитские семейства, в том, чтобы петь и прославлять Господа. И вот это служение, оно приравнивается фактически там к служению священников по своему положению, по своему как бы распределению обязанностей и важности этих обязанностей. Более того, если мы откроем первую книгу Паралипоменон, это мы уже прочитаем. Я сейчас говорил, напомню, о 24 и 25 главах первой Паралипоменон. Если мы откроем 9 главу, чуть раньше, здесь тоже говорится вот о тех левитах, которые несли служение пением в храме. И как о них говорится здесь? Первая Паралипоменон, 9 глава, 33 стих. Здесь идет перечисление обязанностей левитов. У них было очень много обязанностей в 9 главе. Но вот в 9 главе мы можем прочитать эти обязанности, которые на них накладывались. Но вот в 33 стихе мы читаем интересную вещь. «Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма, свободны были от занятий». От всех вот этих вот занятий и выполнения всех этих обязанностей. Почему? Потому что они день и ночь обязаны были заниматься искусством своим. Интересно сказано, да? Те из левитов, кто участвовал в служении пения, они были, что получается? Освобождены от всего остального, потому что они были обязаны день и ночь. Вот так написано, день и ночь. По-нашему 24 часа в сутки, да? Ну, конечно, это может быть преувеличение, никто не может 24 часа в сутки этим заниматься, но это сделано преувеличение не зря, в Библии вообще ничего нет. Никакого, значит, слова зря не сказано. Это подчеркивает что? Это подчеркивает ту важность, которая была положена, которую Бог придавал этому служению. День и ночь они были обязаны заниматься искусством своим, чтобы достойно славить Господа. Надо сказать, Можно еще очень много говорить о музыкальном служении в Ветхом Завете. Мы коснулись буквально только нескольких моментов. Вот. Но надо теперь поговорить и о Новом Завете, потому что время наше оно ограничено здесь. Новый Завет. Как музыкальное служение представлено в Новом Завете? Ну, во-первых, как к нему относился сам Христос? Пожалуй, наиболее показательный случай происходит в самом конце его служения, когда он, уже проведя тайную вечерю, как мы ее называем, да, или просто вечерю, для слова тайная, последнюю вечерю со своими учениками, когда мы читаем в Евангелии Иоанна, он дает им последнее наставление, да, молится за них, и когда они выходят оттуда, идут куда? Идут в Гефсиманию. Ученики не знают, зачем они туда идут. Ну, вернее, они считают, они часто туда ходили с учителем, они считают, что это еще одна такая прогулка. Они не знают, но Христос-то знает. Христос знает, что Он идет на агонию. Христос знает, что Он идет на страшное мучение. Христос знает, что Он идет на разрыв с Отцом. Потому что грех всего мира будет возложен на Него. И что Он делает? Евангелие от Матфея, 26 глава, 30 стих. Говорится, и воспев, они пошли на гору Елеонскую. Всего несколько часов отделяют Христа от гефсиманских мучений, от ареста, от издевательств, от, в конце концов, распятия. Но Он поет, поет вместе с учениками. Почему? Да потому что в этот момент нет лучшего подкрепления для его души, нежели пение и словословие своему Отцу. Как к пению относились апостолы? Похожий, ну в некотором смысле похожий в том, что обстоятельства были не самые радостные, с нашей точки зрения. Пример мы находим в книге «Деяния апостолов» 16 главе, 25 и 26 стихи, вы тоже можете их прочитать. Это история, когда Павел и Сила попадают в тюрьму, да, совершенно незаслуженно причем. Потом их выпустят из этой тюрьмы, узнав, что он римский гражданин. Вот. Но пока они находятся в тюрьме, пока их ноги забиты в колодку, в колоду, что они делают в этих условиях? Их оболгали, их неправильно, их избили, их ни за что посадили в тюрьму. Что они делают? Поют. Написано, что... Давайте мы все-таки откроем. Деяния 16 глава, 25-26 стих. Около полуночи, заметьте, Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же остальные все слушали их. Они, молясь, воспевали Бога. Вот здесь молитва и пение идут рука об руку. И результат... Следующий стих. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы, и тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». И мы дальше эту историю читаем. Заканчивается она тем, что семья, сам темничный страж, да, как сказать, надзиратель тюрьмы, и вся его семья обращаются к Богу. Но обратите внимание, что делает здесь пение, что Бог делает здесь через пение, через молитву и пение. Причем, заметьте, в весьма трудных и неприятных с нашей точки зрения, возможно, обстоятельствах, Бог совершает здесь величайшее дело обращения человека. Я думаю, не только одного человека, потому что узники что делали? Слушали. И когда это произошло все, когда узы на всех ослабели, кто-нибудь убежал? Возможность была, но никто не убежал. Потому что то, что они услышали, произвело на них такое впечатление. Еще один пример, вернее, даже не пример, а совет, который апостол Павел дает нам, вот мы только что говорили об апостоле Павле, записан здесь, в общем-то, похожие стихи, я их прочитаю, оба этих места, в послании к Ефесянам, 5 глава, 19 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 19 стих. Апостол Павел пишет, что он советует нам делать? «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». А в послании к Колоссянам, в 3 главе в 16 стихе, он пишет: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». Вам здесь не кажется ничего странного в этих стихах? Он говорит о пении, да, это понятно, здесь странного ничего нет. Но в каком контексте он говорит о пении? Назидайте, научайте, да, вразумляйте. Назидайте, научайте, вразумляйте. То есть пение, о котором он говорит, это не просто развлекаловка, да, которую мы слушаем для того, чтобы расслабиться. Апостол Павел говорит о пении, которое назидает, научает и вразумляет. И более того, он советует, он призывает членов церкви и в Галатии, и в Ефесе к тому, чтобы они не пренебрегали этим инструментом, но чтобы они использовали его, использовали активно, назидая, научая, вразумляя друг друга псалмами и духовными песнопениями. Оказывается, наше словословие, наше пение, которое мы совершаем, оно способствует еще и назиданию, научению и вразумлению в истине. Конечно, я имею в виду пение, которое словословит Господа, потому что мы уже сказали, что есть другой род пения, который тоже научает, назидает и вразумляет, только в другую сторону, не к Богу, а от Него. И дьявол его активно использует сейчас, активнее некуда просто. Итак, мы очень кратко рассмотрели то, какое значение музыкальное служение имеет в Ветхом Завете, какое оно имело и имеет до сих пор в Церкви Христовой в Новом Завете и в Церкви Христовой до Его второго пришествия, то есть сейчас и в будущем. Можно ли на этом заканчивать наш, ну, повторю еще раз, краткий и очень краткий экскурс? Все ли мы рассмотрели? Ничего не упустили? Мы рассмотрели Ветхий Завет, мы рассмотрели Новый Завет. То есть церковь и в Ветхом Завете народ израильский, какое для нее значение имело музыка и пение, музыкальное служение. Для Нового Завета, в церкви в Новом Завете, какое значение оно имело. Все, да? Да. Только ли на земле совершается музыкальное служение? Вопрос. Вы знаете, здесь тоже можно много говорить, я приведу только один пример. И опять отошлю вас к самостоятельному чтению и изучению. Обязательно прочитайте, потому что это очень интересно. Это, пожалуй, самая величественная картина, которую мы только находим в Библии. Она записана в книге Откровения, в 4 и 5 главах. Здесь мы видим величественную картину престола Божьего. И вокруг престола Божьего собраны все. Вблизи престола Божия стоят, как написано, четыре живые существа. И мы знаем, что эти четыре живые существа представляют из себя херувимов, окружающих престол Божий. Поодаль сидят 24 старца, представляющие собой тех, которые были искуплены еще раньше и находятся на небе сейчас. Еще поодаль находятся тьмы ангелов. И вот это все множество, оно что делает? Оно поет. Оно воспевает Господу. Оно прославляет Его имя. Причем поет не просто. Апостол Иоанн рисует эту картину удивительным образом. Он как бы вот вводится, партия за партией входит в это пение. Сначала воспевают херувимы. Потом к ним присоединяются 24 старца. Потом ангелы все. И в конце концов, как написано, все творение. Все, что на небе и все, что на земле, присоединяется к этой хвалебной песне во славу Господу. Откровение 5 глава с 8 по 10 стих очень ясно и четко дает понять, что вот это прославление и словословие, о котором там говорится, это было именно пение. Оно выражалось именно в пении. О чем все это говорит нам? О том, что это служение, Музыкальное служение, оно, вот мы сегодня говорили, когда о дарах Духа, о плоде Духа, да, мы говорили, что плод Духа вечен, потому что он наследует вечность, дары Духа, они нужны здесь для того, чтобы совершить этот плод. А вот музыкальное служение, оно вечность наследует? Наследует. Мы видим здесь, что оно наследует, оно и сейчас совершается на небе, оно будет совершаться на нем во всю вечность. Итак, какому отношению к этому служению, к музыке, в церкви учит нас Библия? Мы можем опять вспомнить 1 Паралипоменон, 9 главу, 33 стих, стих, который я уже упоминал, и который говорит о том, что те служители, те левиты, которые были поставлены на музыкальное служение, Бог вот даже прибегает к такому преувеличению, да, Он говорит, они день и ночь занимались только одним, совершенствовали свое искусство. Почему? Потому что то, что им было дано, то служение, которое было на них возложено, оно является с одной стороны величайшей привилегией, а с другой стороны величайшей ответственностью пред Богом. И то же самое мы ведь можем сказать и о всех тех, кто совершает это служение. Мы говорили здесь о левитах, вернее, Слово Божие, мы читали о левитах, которые совершали служение пения в храме. Но ведь и сейчас также и в нашей церкви есть люди, братья и сестры, на которых возложена эта величайшая ответственность, ничуть не меньше. Может быть, у нас нет такого храма, как был в Древнем Израиле. Но ведь важно-то не то, в каком помещении мы совершаем служение. Важно то, с каким сердцем мы его совершаем. Потому что Бог, это человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И вот эта вот привилегия и ответственность, которая лежала на них, она не в меньшей степени лежит и на сегодняшних служителях, которым доверено Богом совершать служение пения, служение прославления Господа через музыку и пение. И, вы знаете, здесь можно одно только сказать, что если мы пренебрегаем этим служением, если мы относимся к нему как к чему-то второстепенному, как к тому, что не имеет большой важности, и можно сегодня заниматься им, завтра не заниматься, другие дела есть поважнее этого. Если у вас появляются такие мысли, вспомните 9 главу, 1 Паралипоменон, 9 главу, 33 стих. Левиты, которые были освобождены от всего, для того, чтобы день и ночь заниматься этим служением. Здесь нет оправдания халатности и небрежения, потому что в данном случае это очень большой грех пред Богом. И еще один момент, который важен для тех, кто отвечает за это служение. Мы читали о том, что вот в послании к Ефесянам и к Колоссянам, в послании к Колоссянам апостол Павел пишет, что пение наше, оно должно служить к чему? К назиданию, к вразумлению и к научению. И, соответственно, те, кто размышляют и думают, какой репертуар избрать для пения, они должны иметь в виду эти стихи. Пение, я не побоюсь сказать, самый сильный инструмент воздействия на человеческое сердце. Мы уже это видели с вами. И этим инструментом, если мы им пользуемся не в том направлении, мы можем принести очень много вреда. Поэтому от тех, кому поручено музыкальное служение, требуется очень большое внимание, размышление, молитва Господу и ответственность за то, как они ведут это служение и что они предлагают церкви для того, чтобы церковь слушала. Ну, а те, кто не вовлечен в музыкальное служение, что они? С них, на них ответственности никакой нет, да? Или есть? Ну, во-первых, можно ли сказать, что мы не вовлечены в музыкальное служение? Да. Во-первых, мы в него вовлечены. Потому что мы тоже участвуем в пении, может быть, не так, как хористы наши в нем участвуют, может быть, в меньшей степени, но мы в нем участвуем. Это во-первых. А во-вторых, что от нас требуется, а что требуется от нас по отношению к нашему пастору, который проповеди говорит? Поддерживать всем, чем мы можем, молиться за него, да, и поддерживать, если он обращается с какой-то просьбой, то постараться сделать все возможное от себя, чтобы выполнить эту просьбу. Я скажу, что в этом плане, прошу прощения, руководитель хора, руководитель музыкального служения, он ничуть не менее важен и облечен ничуть не меньшей ответственностью, чем пастор церкви. Если он обращается к вам и просит, помните опять же о том, что то служение, которое он совершает, это служение не меньшее по важности, а иногда и большее, чем служение проповедь. Ну и последний вопрос. Мы сейчас как-то больше о церкви говорили, да? Но нужно поговорить еще и о значении пения в нашей жизни, в духовной жизни каждого члена церкви, каждого брата и сестры. Какую роль играет музыка и пение в моей духовной жизни? Не обязательно в церкви, да? Мы уже сказали о том, что, я процитирую просто этот стих, да, мы же все, взирая открытым лицом, как в зеркале, да, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Взирая мы преображаемся. И если мы, помимо всего прочего, забываем о вот это вот, взирать на... пренебрегаем, будем так говорить, музыкальным служением в семье нашей, то это тоже большое упущение. Мы можем петь и славословить Господа, когда нам хорошо. Апостол Иаков пишет в 5 главе 13 стихе, да, что кто радуется, то что пусть он делает? Пусть поет псалмы. А когда нам плохо, я думаю, петь псалмы еще... более важно для нас. Хотя иногда, конечно, совсем не хочется петь. Но я скажу, что если человек, находящийся вот в трудной ситуации, в депрессии, под давлением внешних обстоятельств, которые, может быть, и я сам их создал, эти обстоятельства, может быть, сатана здесь еще постарался. Но когда мы находимся под этим прессом, под этим гнетом, нам, наверное, петь не очень хочется, но я скажу, если мы начинаем все-таки, находимся без силы и просим Господа, чтобы Он дал силы нам петь и воспевать, и восхвалять Господа, тогда это является, пожалуй, самым действенным инструментом для того, чтобы прогнать эту депрессию прочь. Вы знаете, Лютер как-то сказал, что дьявол никого не боится так сильно, как того. Не знаете это высказывание? Это высказывание Мартина Лютера. Дьявол никого не боится так сильно, как поющего христианина. Интересно, да, сказано? Но я могу сказать, что это высказывание абсолютно верно. И здесь мы можем брать пример с великих мужей веры. Мы говорили об апостоле Павле, который пел с забитыми в колоду ногами, да? Мы говорили о самом Иисусе Христе, который, зная, что ему предстоят неимоверные страдания, он ничего лучшего не находит для себя, как петь вместе со своими учениками. Мы можем брать пример с великих мужей веры и самого Господа Иисуса Христа в этом вопросе. Послание к Ефесянам в 5 главе, с 15 по 21 стих, я хочу зачитать как пожелание для нас всех. Апостол Павел пишет. Послание к Ефесянам, давайте мы откроем 5 главу с 15 по 21 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Аминь.